Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Россия в течение сегодняшнего дня обещает вывести войска с территории Грузии. Сегодня день российского флага. Помнят ли россияне, почему он отмечается 22 августа? Ситуация в аэропорту Домодедово. Аэропорт начали покидать тысячи пассажиров, задержанных рейсов авиаальянса Air Union. Вот такие темы, а также самое интересное в свежих газетах, «Олимпийская панорама» и многое другое в нашей программе следующие 50 минут. Глава Министерства обороны России Анатолий Сердюков заявил, что в соответствии с приказом Верховного командующего Дмитрия Медведева, российские войска с сегодняшнего утра и до вечера будут полностью выведены с территории Грузии. Они вошли в Гори, Поти и некоторые другие грузинские города и села после военных действий в столице непризнанной республики Южной Осетии Цхинвали в рамках операции, которая была названа «Принуждением Грузии к миру». Сообщается, что через 10 дней все воинские части, не входящие в миротворческий контингент, уже будут возвращены не только в Южную Осетию, но и на территорию России. В Тбилиси, впрочем, сомневаются, что Россия сдержит свои обещания и не верят, что к концу сегодняшнего дня российских войск на внутренней территории Грузии не останется. Почему, объясняет наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Командующий группировкой российских войск в Восточной Грузии генерал Вячеслав Борисов заявил, что 22 августа части 58-й российской армии покинут Гори в центре страны, недалеко от границы Грузии и Южной Осетии. Однако, по всей видимости, это вовсе не означает вывода всех российских военнослужащих из внутренних регионов страны, в том числе автотрассы «Восток-Запад», соединяющей Тбилиси с черноморскими портами. В течение всего дня в четверг российские военнослужащие готовились к выходу из Грузии. Но делали это весьма странным образом. Рыли окопы, вкапывали в землю танки и бронетранспортеры, оборудовали опорные пункты на территориях, которые ни административно, ни географически не имеют никакого отношения к Южной Осетии или Абхазии. Например, по заявлению секретаря Совета национальной безопасности Александра Лумая, российские военные остаются в Поти на Черноморском побережье в 200 километрах от Цхинвали. Российские военные заявляют, что в зоне безопасности грузино-осетинского конфликта останутся только миротворцы. Однако, если взглянуть на карту расположения миротворцев и зоны безопасности, опубликованную командованием российских войск, становится очевидным, что зоной безопасности и буферной зоной считается почти вся территория Грузии. Во всяком случае, например, Поти и Синаки никогда не входили в зону безопасности, согласно договоренностям 1999 года, на которые ссылается российский генералитет. Кроме того, как сообщил Радио Свобода секретарь Совета безопасности Александр Лумая, российская сторона обвиняет Грузию в том, что Тбилиси нарушает соглашение Саркози-Медведева о возвращении грузинских войск в места их постоянной дислокации. Этот упрек вызывает по меньшей мере недоумение, ведь две основные базы вооруженных сил Грузии, Синаки и Гори, заняты и почти полностью уничтожены российскими войсками. Так что возвращаться грузинским военным, даже если бы у них было такое желание, просто некуда. Тем временем Министерство внутренних дел предупредило граждан, что российская авиация сбросила на центральные районы страны сотни кассетных бомб и бомболовушек, многие из которых не разорвались. По сообщению МВД, яркие оболочки и ленточки этих бомб могут привлечь особенно детей, поэтому министерство просит жителей страны быть осторожнее при виде странных предметов, лежащих на земле. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Является ли военное присутствие России в Грузии нарушением норм международного права? На этот вопрос российская и грузинская стороны отвечают кардинально противоположным образом. Мы решили поинтересоваться мнением эксперта. Я задал несколько вопросов профессору Принстонского университета Анне Марии Слотер, бывшему президенту Американской ассоциации по вопросам международного права. Являются ли действия российской армии в Грузии нарушением норм международного права?
Это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на действия российских военных. Если говорить о продвижении войск за границу Южной Осетии на территории Грузии, не являвшейся международно признанными зонами конфликта, то в определенной степени эти действия можно назвать прямой агрессией в отношении суверенного государства. Использование военной силы, направленное против политической независимости, независимости и территориальной целостности другого государства – явное нарушение Хартии ООН. Впереди нас ждут острые дебаты о том, где и в какой степени Россия перешла эту черту. Ведь если говорить об ответе России на использование военной силы в регионе, где находились ее миротворцы, то с точки зрения международного права это вполне может быть рассмотрено как защита собственных граждан, а скорее даже как защита международно признанного миротворческого контингента. В этом случае немедленный военный ответ России теоретически может быть признан обоснованным с правовой точки зрения. Однако, чем дальше мы уходим от первых действий России по защите своих миротворцев к последовавшей военной операции, которая выглядит со стороны как желание преподать Грузии урок, тем очевиднее все это выглядит со стороны как агрессия. Повторюсь, это незаконное использование силы против суверенного государства, что является нарушением статьи 24 Хартии ООН.
В Тбилиси считают, что, оставаясь на территории Грузии, российские военные грубо нарушают условия мирного соглашения, подписанного президентами Грузии, Франции и России, согласно которому Россия незамедлительно должна была прекратить всякие военные действия и вывести из страны все свои соединения. Об этом же немного в других словах сказал на этой неделе и французский министр иностранных дел Бернар Кушнер. Чем является соглашение о прекращении огня с точки зрения международного права?
Соглашение о прекращении огня не является документом, обязательным для исполнения с точки зрения международного права. Россия сказала свое слово, однако это слово не обладает таким же правовым весом, как Хартия ООН или, например, мирное соглашение, ратифицированное двумя враждующими сторонами. В соответствии с международным правом вы можете подписать меморандум о взаимопонимании с другой стороной. У такого меморандума не будет прямой юридической силы. Это всего лишь соглашение. Его текст может обязывать стороны каким-либо действием, однако с правовой точки зрения такой документ не будет ничего значить. По моему мнению, нарушение России норм международного права заключается в том, что она агрессивно использует силу против другого государства, а неспособность соблюдать заключенное ей же соглашение – это не прямое нарушение, а лишь косвенное подтверждение того, что с точки зрения международных законов Москва делает нечто, чего она делать не должна.
Существуют ли в современном мире прецеденты, подобные нынешним действиям России, то есть продолжение оккупации и военных действий на территории другой страны после достижения соглашения о прекращении огня?
Если вспомнить войну в бывшей Югославии, во время нее заключалось несколько подобных соглашений, и все они проваливались. Так что в нынешней ситуации в Грузии и Южной Осетии нет ничего нового. Это случалось во многих региональных конфликтах по всему миру. Отличие в том, что в попытках разрешить нынешний конфликт участвует президент Франции Николя Саркози, который выступает от лица Евросоюза, и Соединенные Штаты. И те, и другие однозначно дают России понять, что бы ни послужило причиной военных действий в зоне грузино-осетинского конфликта, то, что происходит сейчас, это нарушение норм международного права, которое будет иметь для Москвы последствия.
О ситуации в Грузии с точки зрения международного права говорила эксперт Анна-Мария Слотер. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
Российские войска должны до конца сегодняшнего дня покинуть внутренние районы Грузии. По данным корреспондента «Радио Свобода», вчера российские войска не готовились уходить. В районе Горе военные рыли окопы. США заявили, что военное сотрудничество между НАТО и Россией приостановлено до урегулирования конфликта в Грузии. Сегодня будет оглашено судебное решение по ходатайству об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. В России сегодня отмечается День государственного флага. В Международном морском бюро подтвердили, что на борту захваченного сомалийскими пиратами судна находятся двое граждан России. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. «Пражская весна» в ее поэтических отражениях. Международная конференция «Иван Аксенов и окрестности». Экономическое чудо театра «Самарт» и молодой актер Павел Маркелов. Обо всем этом российский час радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Ведущая Марина Тимашева. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9» и знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Мумин Шакиров. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Самая интересная тема, событие, кульминация которого ожидается сегодня, это рассмотрение в Читинском суде ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Решение по этому вопросу суд огласит сегодня в 11 часов утра, то есть уже меньше, чем через 2 часа. А в эти минуты в суде, если верить информационным агентствам и поступающим сообщениям, выступает сам Михаил Ходорковский. Ну а вас я хочу спросить, что пишут газеты о том, как вчера проходило рассмотрение заявления Ходорковского и что они думают, журналисты, о возможном исходе дела.
Ну вот, интересные детали. Статье «Каяться в преступлениях, которых не было, я не могу». Это цитата из выступления Михаила Ходорковского. Газета «Коммерсант» вот описывает, как прошел этот день. Вот беспрецедентные меры безопасности, принимавшиеся МВД и пенитенциарной системой во время любых перемещений именно именитого зэка, похоже, отошли в прошлое. Вот возле здания суда не было ни тройного кольца оцепления, ни снайперов на крышах соседних домов. Михаила Ходорковского привезли в СИЗО в обычном ЗИЛе автозаке, перекрыв при этом только крохотную улочку 9 января. Но что касается его высказываний, конечно же, он выступил с речью и сказал, что он не раскаивается после того, как отсидел 5 лет. Раскаяние в грешных поступках является нормальным состоянием человека, но каяться в преступлениях, которых не было, я не могу. Это слова Михаила Ходорковского. Отказался он и от компенсации нанесенного им ущерба, объясняя тем, что после того, как он передал государству лучшую нефтяную компанию, которая стоила на тот момент около 40 миллиардов долларов, то он больше государству ничего не должен, то что все отдал, и всякие требования вернуть какие-то деньги, это все абсурд. И после этого, конечно, Михаил Ходорковский попросил суд освободить его досрочно, сообщив, что для этого, по его мнению, соблюдены все формальные требования. Что говорят адвокаты? Адвокаты говорят о том, что никаких таких взысканий и претензий у руководства колонии и следственного изолятора к нему быть не могут, потому что он практически не нарушал режим. Есть все эти были замечания, некоторые из них уже были опротестованы и по решению суда отменены. Но вот одно из самых интересных деталей, это когда в журнале «Власть» была статья с участием его сокамерника Гнездилова, где он говорил о том, что во время прогулки Михаил Ходорковский не держал руки за спиной, а это считается грубым нарушением. И вот Гнездилов сообщил, что он оговорил его, чтобы самому досрочно выйти на свободу. И, в общем, нарушение формально, все вроде бы нормально. Теперь дело за судом. Но мать еще попросила Ходорковского, Мария Филипповна, что она бы попросила учесть ее мнение. Ей 74, мужу 75. От этого решения будет зависеть, увидим ли мы сына при этой жизни. Это уже такая человеческая просьба к российскому правосудию.
Спасибо, Мумин. Российская пресса о процессе в Читинском суде, на котором рассматривается ходатайство Михаила Ходорковского об условно-досрочном освобождении. Напомню, решение по этому ходатайству будет вынесено сегодня в 11 часов утра по московскому времени.
Олимпийская панорама.
О главных событиях на Олимпиаде в Пекине мы сегодня говорим с Дмитрием Морозовым, который присоединился ко мне в студии. Доброе утро, Дмитрий. Какие-то медали уже разыграны, наверное?
Доброе утро, да. Разыграны 4 комплекта наград из 21 в программе сегодня. В велоспорте, в велокроссе 2 комплекта было разыграно. Эти соревнования, напомню, были перенесены с четверга из-за ливневых дождей в Пекине. Так вот, у женщин первенствовали француженки, которые заняли 2 первых места. Анна Каролина Шоссон и Летиция Лекорги. А бронзовую олимпийскую награду завоевала американка Джилл Кинтер. У мужчин в аналогичной дисциплине олимпийским чемпионом стал представитель Латвии Марис Стромбергс. Серебро и бронза в активе американских спортсменов Майка Д. и Донни Робинсона. Но американцы уже завоевали и золотую награду в пляжном волейболе у мужчин в финальном матче Тодд Роджерс и Филипп Дальхаусер одержали победу над бразильцами Марсио Араужо и Фабио Луишем в трех партиях. Ну а в матче за третье место бразильцы Рикардо и Эммануэль выиграли у бразильцев же, но выступающих за команду Грузии, Жорже Тейсейро по прозвищу Джор и Ренато Гомеса по прозвищу Джия. Таким образом, получается Джорджия, то бишь Грузия, в двух сетах. В ходьбе на 50 километров у мужчин победу одержал итальянец Алекс Швацер. Серебро завоевал австралиец Джаред Талент, а бронзовая награда в активе россиянина Дениса Нижегородова. Очередная уже награда этого, олимпийская награда этого спортсмена. Ну, таким образом, в неофициальном командном зачете ситуация слегка изменилась в верхней части, прежде всего я имею в виду. У сборной Китая осталось 46 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые медали. Ну, а американцы завоевали 30-ю золотую награду. Они на второй позиции идут в общекомандном зачете. Спортсменов Великобритании 17 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых пока осталось. Ну, и команда России 16 золотых, 16 серебряных и вот уже 20 бронзовых наград как раз за счет медали Дениса Нижегородова.
Ну и давайте коротко тогда, наверное, скажем, какие еще остались сегодня награды, в каких дисциплинах олимпийских, и есть ли шанс, возможно, у России сегодня обогнать сборную Великобритании?
Сегодня самая большая программа в гребле на байдарках и каноэ. Будет разыграно 7 комплектов медалей. Ну и в легкой атлетике, конечно, несколько очень интересных видов. В частности, прыжок в длину у женщин. Здесь есть шансы у представителей России. Кроме того, ожидается забег на 5000 метров у женщин. 2 эстафеты, 4 по 100 у женщин и у мужчин. Прыжок шестом у мужчин, 10-борье у мужчин. Ну и ходьба 50 километров. Здесь уже медали разыграны.
Спасибо, Дмитрий. О событиях на Олимпиаде в Пекине мы говорили с Дмитрием Морозовым. В эфире «Свобода в 9». Сегодня мы завершаем цикл специальных передач «Радио Свобода» об особенностях экстремизма в России. Понятие «экстремизм», «экстремистская деятельность» не получили в российских законах четкого описания признаков правонарушения, что позволяет привлекать людей к ответственности на основе произвольных представлений. А большинство определенных в законе признаков экстремистской деятельности при желании могут быть истолкованы в любую сторону. У микрофона «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
За первые три месяца этого года было зафиксировано около 100 нападений на почве ксенофобии, 57 погибших и не менее 116 пострадавших. В 2007 году число пострадавших от таких нападений выросло на 17% по сравнению с предыдущим годом. Нужно ли в таком случае было принимать специальный закон или следовало обойтись уже имеющимся в Уголовном кодексе, этот вопрос я задала юристу Илье Рассолову.
Любой закон, в том числе об экстремизме, он лучше, чем отсутствие закона и правовой вакуум. Многие страны, начиная с 2000 года, со времен падения башен, так скажем, идут по пути ужесточения законодательства за терроризм, экстремизм, ксенофобию. Проблема в том, что законодатель многих стран, не только России, смешивает все эти понятия. Экстремизм, терроризм, возбуждение ненависти и розни, потому что очевидно, что терроризм наиболее тяжкое преступление, нежели какой-то экстремизм. И у нас есть отдельный состав в Уголовном кодексе, 205 статья УК, где наказание по первой части начинается уже с 8 лет. Законодатель, к сожалению, под экстремизм сваливает, так скажем, все, что есть на этом поле. Это неправильно. Закон решил многие проблемы, в частности, вопросы, связанные с пресечением бытового и организационного системного экстремизма с точки зрения жесткой ответственности за приготовление преступлений и за создание экстремистских сообществ, и в том числе и за распространение печатных материалов, связанных с экстремизмом. В этом плюс. Минус в расширительном толковании понятия экстремизм. Под экстремизм можно подвести все, что угодно. Статья первая, которая дает легальное определение экстремизма, не совсем адекватна с точки зрения юридической техники. По сути дела, законодатель перечисляет виды экстремистской деятельности. Разумеется, все виды перечислить невозможно. То есть любое определение экстремизма не через слово деятельность было бы более удачным, на мой взгляд.
В ежегодном докладе информационно-аналитического центра «Сова» подобного рода злоупотреблениям была посвящена целая глава. Рассказывает директор центра Александр Верховский.
Там, где государство противостоит тому, что обычно обозначается словом экстремизм, оно пригибает палку. В некоторых случаях это можно так назвать, в некоторых случаях это будет, пожалуй, мягкой квалификацией того, что происходит. Законодательство это сформулировано таким образом, что не очень понятно, какую степень интолерантности должен проявить автор или организация, или газета, чтобы быть наказанным, в какой степени наказанным. И вот эта неясность создает огромное просто поле для каких-то очень сомнительных случаев применения. Один из, может быть, самых известных сейчас – это история с сайтом Ингушетия.ру, к которому, понятно, есть претензии у республиканских властей. Одна из них – опубликование некоего ярко выраженного антиосетинского текста. Конечно, этот текст антиосетинский, но там никаких особенно категорических призывов не содержится. Это, в общем, честно говоря, довольно средненький уровень интолерантности для изданий в республике на Северном Кавказе. Если за это вот начинать закрывать там газеты и сайты, там ничего не останется. В других случаях видно, что просто проявляется некое усердие не по разуму. Очевидно, в какой-то момент в начале этого года был, видимо, спущен сверху циркуляр по прокуратурам, в первую очередь, что нужно усилить борьбу с экстремизмом. Реакция местных прокурорских работников была разная. Они начали усиливать борьбу, ну, в разных направлениях. Где-то, скажем, в Москве стали действительно активно ловить неонацистов подпольных и сажать их. А в других случаях все оказалось иначе. Вот там, скажем, прокуратура города Волгограда отличилась, обратившись в суд с требованием признать экстремистской биографию Гитлера, видимо, ну, потому что там про Гитлера написано. Это классическая биография, написана в Германии, опубликованная. Но это, конечно, все может быть такие экзотические эпизоды, а массовое применение, конечно, другое. Это в первую очередь активисты молодежных организаций и независимые мусульманские группы. Идея о том, что кого-то можно привлечь за экстремизм, она удивительно широко распространилась. Ладно бы, что ею увлеченно пользуются сотрудники прокуратуры там где-то, но этим занимаются самые неожиданные люди. Во время предвыборной кампании подозрения в экстремизме выдвигали телекомпании, чтобы не выпускать какие-то ролики. Они вот подозревали там экстремизм и не выпускали ролик агитационный на экран, посылали его на проверку. С проверки возвращался он, что нет там экстремизма. Но кампания только избирательная прошла к тому времени. Московская некая строительная корпорация жаждет обвинить в экстремизме депутата Мосгордумы Сергея Митрохина. Ясно, что это связано с его активным участием в митингах против точечной застройки. Ну, заодно уже эти вот строительные боссы обвиняют его в экстремизме. Это очень неприятное зрелище, когда много людей осознали, что можно таким образом сводить друг с другом счеты. Поскольку инструмент устроен таким образом, что его можно действительно очень легко использовать. Когда-то мы говорили, что придуман фактически универсальный механизм репрессии. Но это было таким умозрительным представлением, в общем. Сейчас видно, что он перестал быть умозрительным представлением. Он не является механизмом массовой репрессии, но все больше людей обращается к этому механизму. Это очень печальная картина, и я думаю, что ситуация в этом смысле будет только ухудшаться.
Итак, неопределенность основных понятий в законе о противодействии экстремистской деятельности дает возможность использовать его как политический инструмент давления на оппонентов власти, как в местном масштабе, так и на федеральном уровне. В этом случае, призванный бороться с экстремизмом, закон превращается в его орудие, очень удобное для тех, кто владеет им. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Гостем студии был глава Института экономического анализа и бывший советник президента России Андрей Илларионов, ведущий Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в 9». Сегодня день российского флага. Почему этот праздник отмечается именно 22 августа и помнят ли об этом россияне? Ситуация с массовой задержкой рейсов в аэропорту Домодедово. Кто виноват и что будут делать власти? И в Томске начался суд над бывшим мэром города, которого обвиняют сразу по 7 статьям Уголовного кодекса. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Российские войска должны до конца сегодняшнего дня покинуть внутренние районы Грузии. Отвод войск должен был начаться сегодня в 6 утра. Это время назвал накануне министр обороны России Анатолий Сердюков. По данным корреспондента Радио Свобода, вчера российские войска не готовились уходить. В районе Гори военные рыли окопы. Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Ломая заявил, что российские войска по-прежнему занимают Поти. Россия официально представила Совету безопасности ООН свой проект резолюции, нацеленный на урегулирование конфликта в Грузии. США, Великобритания и Франция возражают против российского варианта, поскольку в нем не затрагивается вопрос о сохранении территориальной целостности Грузии. США заявили, что военное сотрудничество между НАТО и Россией приостановлено до урегулирования конфликта в Грузии. Решение суда по ходатайству о досрочном освобождении Михаила Ходорковского будет оглашено сегодня, сообщил председательствующий на процессе судья Игорь Фалилеев. В России сегодня отмечается День государственного флага. «Единая Россия» организует по случаю праздника массовое исполнение гимна в разных регионах страны. В Москве у Дома правительства сегодня пройдет акция под названием «Завоюем свободу снова», посвященная 17-й годовщине августовских событий 91-го года. В ней примут участие активисты Союза правых сил, Яблоко, Объединенного гражданского фронта, Движение за права человека. В США эвакуированы два офиса кандидата на пост президента от республиканской партии Джона Маккейна после получения писем с угрозами. Послания были доставлены в офисы в штатах Колорадо и Нью-Хэмпшир. В Международном морском бюро подтвердили, что на борту захваченного сомалийскими пиратами судна находятся двое граждан России.
Это «Свобода в 9». Сегодня день российского флага. Бело-сине-красный триколор был учрежден в качестве национального флага Российской Федерации постановлением Верховного Совета 22 августа 1991 года, на следующий день после окончательного провала путча ГКЧП. Хорошо ли помнят россияне этот момент своей истории и что означает для них государственный флаг, рассказывает Вероника Баде.
По данным социологов, события августа 91 года все больше вытесняются из народной памяти. Об этом говорит и большое количество затруднившихся ответить на вопросы о провале путча, и то, что многие признаются, что не разобрались с ситуацией. Да и значение этому событию, которое, собственно, и породило новый российский флаг, особого сегодня не придают. А вот сам флаг для россиян, как выясняется, является очень и очень важным символом, хотя они и не особо помнят, когда и как он появился. Слово научному сотруднику Левада-центра Денису Волкову.
Прежде всего, это государственный символ, потому что государство играет большую роль в жизни каждого человека. И по данным июльского опроса этого года, чуть больше 80% сказали, что без опеки государства прожить большинство россиян не сможет. И также по данным того же опроса, 84% сказали, что гордятся тем, что они являются гражданами своего государства. И для них, для россиян, где-то для трети, флаг является главным государственным символом. Наравне с гимном, наравне с гербом. Вот треть, это в 2003 году, говорили о том, что флаг для них главный символ государственный. Что можно сказать еще? Что когда мы спрашивали в 90-м году и в 94-м году отношение к флагу и к празднику, который был тогда учрежден указом президента, за смену государственных символов, поддержку вот этого праздника высказывалось не более 1/5 населения России. Остальные были против или затруднялись ответить.
Почему, как вы думаете?
Скорее всего, это было связано с тем, что отношение к государственным символам наиболее консервативно. И вот в этих опросах большинство высказывалось за то, что нужно сохранить флаг РСФСР. И какие-то новые символы вводить, наверное, не следует. То есть имелся в виду красный флаг с синей полосой, который являлся флагом РСФСР. Что еще нужно сказать, что большинство россиян, в те годы, когда мы опрашивали, это был 2000-2006 год, большинство говорили, что нужно уважать государственные символы, государственный флаг, так высказывались порядка 80%. И говорили о том, что ни при каких условиях нельзя подшучивать над флагом, над государственным символом. Так говорила порядка половины опрошенных.
Как вы думаете, с чем связано такое отношение к символам?
Я считаю, что прежде всего это связано с тем, что это именно государственные символы, символы того государства, которое как бы важное, просто определяющую роль играет в жизни подавляющего большинства россиян. И, наверное, сейчас, вспоминая о том, что Россия одерживала ряд спортивных побед, и именно во время празднования победы в спорте мы видели, что именно государственный флаг часто использовался для выражения радости, победы, и именно важно, что это государственный символ, то есть страна выигрывает, чаще используется флаг, и он получает, наверное, какую-то дополнительную легитимность.
Говорил Денис Волков, научный сотрудник Левада-центра. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Знаете ли вы, почему День российского флага отмечается 22 августа? Такой вопрос наш корреспондент Анна Липина задала прохожим на улицах Пскова.
Потому что в августе 91-го был переворот, потом вошедшие учебники истории под названием «Путч». Лично я в этом году только поступил в институт, у меня закончили вступительные экзамены, и мне позвонила мама и сказала, в стране переворот, это был развал Союза, исчезла одна страна, появилась другая, и, соответственно, поменялся и флаг.
Случился переворот в 91-м году, 19 августа, образовалось новое государство и сделали праздник в честь этого дня. Новый символ, новой России.
Ну, там приняли законодательство, Дума приняла. Я уже не помню. Так давно. А как-то была передача по телевизору, ну, вы знаете, как-то не запомнил это.
Ой, знала, сейчас подзабыла немножко. Почему именно 22-го? Почему трехцветный он? Что-то там... честь или мужество, что-то такое, не помню, не могу сказать сейчас.
Нет, я не вспомню, что именно 22-го было. Ну, видимо, тогда, когда Ельцин у нас стал президентом России, и страна стала не СССР, а Российской Федерацией. 93-й, 91-й. Что этот триколор означает? Ну, бело-сине-красный сверху вниз, горизонтальные полосы. Слышал, конечно, но вряд ли припомню.
У нас же в августе все эти ужасные перевороты происходят, да. Все путчи, да. По-моему, я уже как-то уже забыла про это. После 91-го года, нет. И символика поменялась, думаю, да? Ну, а триколор-то еще раньше был. Еще, по-моему, Петром Первым.
Даже несмотря на то, что я историк по образованию, к сожалению, я так вспомнить не могу. У нас же было много флагов. Еще есть бело-черно-желтый. А насчет бело-сине-красного... Что-то с Петром, наверное, связанное. А, ну, может быть, да, ГКЧП. Ельцин поднял флаг в Москве на Белом доме, если я не ошибаюсь.
Наверное, что события эти в августе были у нас тогда. Развал СССР-то, да, наверное, с этим. Хотя день-то этот такой траурный. Каком же это было году? 91-й.
В Белом доме что-то там такое погасили, задавили. Это было в 93-м году. Советский Союз развалился. Знаю, да и Белый дом восстанавливать ездил. Вот поэтому все помню.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, знаете ли вы, почему День российского флага отмечается 22 августа? Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Выставки в Москве и в Праге в память о советском вторжении 40-летней давности. Комментарии Петра Вайля в выпуске новостей культуры на волнах Радио Свобода.
«31 августа в Московской галерее «Ост» на улице Маши Порываевой откроется вернисаж второй части фестиваля «Весна закончится в августе», посвященного 40-летию Пражской весны и вторжения советских войск в Чехословакию. Художники, среди которых такие известные мастера, как Дмитрий Цветков и Иржи Давид, представляют произведения на геополитическую тематику. Первая часть фестиваля состоялась в галерее «Ост» в июне. Это была инсталляция «Бородинская панорама наоборот» Олега Арнаутова, игрушечные танки и солдатики в банках с водой. 40-летию Пражской весны и подавление ее силами армии Варшавского договора посвящены несколько выставок в Праге. В Национальном музее на Вацлавской площади экспозиция «И вошли танки» с богатым фото- и киноматериалом прошедших событий. Возле здания музея стоит танк с солдатами в советской форме. У музея и на площади установлены стенды с плакатами и карикатурами на оккупантов, которые расклеивались на стенах пражских домов. В музее Карлова моста персональная выставка известной чешской документалистки Дагмары Гоховой, которая регулярно снимала жизнь Праги с 64 по 73 годы. Так что экспозиция представляет собой панораму социальных изменений до, во время и после Пражской весны. Фотографии Ладислава Белика, выставленные в Словацком институте, сделаны 21 августа 1968 года во время входа советских войск в Братиславу, ныне столицу независимого государства Словакия. В галерее «Манис» на Масариковой набережной Волтавы собраны снимки двух событий – советские танки в Праге в мае 45-го и в августе 68-го. Выставка так и называется – 45-й год освобождения, 68-й год оккупация. Эту новость комментирует Петр Вайль.
Через 11 лет после вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию Москва еще могла считать эту акцию политически успешной. Хотя ясно, что именно подавление Пражской весны вместе с широким распространением по миру Солженицынского архипелага ГУЛАГ окончательно похоронило идею коммунистов во власти. Однако так понимали в цивилизованном мире. В Кремле этого могли не осознавать, иначе не решились бы на новую экспансию в 79-м, афганскую. Но когда в 89-м советские войска бесславно покидали Афганистан, казалось, что урок усвоен прочно. Как спел во времена Праги Александр Галич, «Граждане Отечества в опасности, наши танки на чужой земле». Зачем же подвергать опасности Отечество, тем более ставшее вроде бы иным? Но и двух десятилетий после Афганистана не прошло, как российские танки снова на чужой земле, теперь независимой Грузии. Войска СССР России столько раз после 45-го выступали оккупантами, что приходится настойчиво напоминать о временах, когда они бывали и освободителями.
Воспоминания о советском вторжении в Чехию в выставочных залах Москвы и Праги. Вы слушаете «Свободу в 9». Возвращаемся к российским событиям. Вчера вечером из московского аэропорта Домодедово начали вылетать рейсы авиакомпаний, входящих в Альянс Air Union. Они были задержаны на несколько дней из-за сложной финансовой ситуации в компании. Заложниками ситуации стали тысячи пассажиров. Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Росавиации Евгений Бачурин объявил, что зимняя программа полетов Air Union будет сокращена, чтобы не допустить повторения такой задержки, как была в минувшие дни. Подробности в материале Карена Агамирова.
С перевозками пассажиров в московском авиационном узле сложилась чрезвычайно напряженная ситуация, подтвердил Евгений Бачурин.
Было остановлено 16 рейсов Альянса Air Union. Больше всего рейсов это авиакомпания Crossair. Также были рейсы остановлены авиакомпании «Самара» и «Домодедовские авиалинии». Основная причина остановки рейсов – это долги за топливное обеспечение, то есть за поставку топлива. Сразу после первых же фактов мы обратились к руководству компании с требованием навести порядок, с требованием ввести рейсы все в расписание и категорически не допускать сбоев в перевозках, сбоев в обеспечении пассажирских перевозок. Ситуация вчерашняя заставила нас идти на более радикальные меры. Мы сразу после получения информации создали оперативный штаб Росавиации, в который вошли специалисты всех управлений, летных стандартов, инспекции безопасности полетов, поддержания летной годности воздушных судов, перевозок. Штаб этот будет работать до тех пор, пока мы не сочтем ситуацию урегулированной. Причем работать он будет не только по ситуации с воздушными судами авиакомпании Air Union, но и других авиакомпаний, потому что есть, в принципе, некоторые признаки у нас проблем и с рядом других авиакомпаний России.
Тем не менее, сбой перевозок был сведен к минимуму.
В настоящее время на карточке компании доступны для Air Union 3600 тонн топлива. Этого достаточно для спокойной работы на все выходные.
В качестве превентивной меры Росавиация, проинформировал ее глава Евгений Бачурин, вводит ограничения на зимнюю программу полетов Альянса Air Union.
На сегодня мы ввели ограничение продажи перевозок авиакомпаниям, участникам Альянса на зимнее расписание, то есть они не могут продавать сегодня перевозки зимнего расписания. Если ситуация не будет улучшаться, то мы этот срок будем сдвигать, возможно, на 1 октября, 15 сентября и так далее. Но это будет зависеть от развития ситуации. Ситуация сегодня находится под контролем. Мы хотели бы принести извинения всем пассажирам, которые попали в эту тяжелую ситуацию. Но еще раз хотел бы заверить, что и Росавиация, и ряд авиакомпаний, которые откликнулись на наши призывы, в том числе и хозяйственный субъект, аэропорт Домодедово, предприняли все необходимые усилия для того, чтобы эту ситуацию сегодня, вот именно в пик перевозок, когда эти перевозки некому передать реально, когда остановка компании полная придет к еще большему коллапсу, мы общими усилиями эту ситуацию разрешили.
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Евгений Бачурин посетовал на общую тяжелую ситуацию в сфере авиаперевозок.
Сегодня не решена проблема главная – это обновление парка воздушных судов наших компаний. Но это не в наших полномочиях принято решение.
А на вопрос «Радио Свобода» в чьих ответил.
Это полномочия правительства, президента.
Перебои авиаперевозок. Всего пострадало 3,5 тысячи человек. Карен Агамиров, «Радио Свобода», Москва.
Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Российские войска должны до конца сегодняшнего дня покинуть внутренние районы Грузии. Отвод войск должен был начаться сегодня в 6 часов утра. Это время назвал накануне министр обороны России Анатолий Сердюков. Россия официально представила Совет безопасности ООН проект резолюции, нацеленный на урегулирование конфликта в Грузии. США, Великобритания и Франция возражают против российского варианта, поскольку в нем не затрагивается вопрос о сохранении территориальной целостности Грузии. Решение суда по ходатайству о досрочном освобождении Михаила Ходорковского будет оглашено сегодня, сообщил председательствующий на процессе судья Игорь Фалилеев. В Международном морском бюро подтвердили, что на борту захваченного сомалийскими пиратами судна находятся двое граждан России. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Москве треть преступлений на транспорте совершают таможенники и милиционеры. В Петербурге закрывается вход на станцию «Гостиный двор». 25 лет парку «Лосиный остров» и концерт «Рок за свободу». Новости двух крупнейших российских городов. Сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. По данным Московского межрегионального следственного управления на транспорте, около трети расследованных уголовных дел в этом году – должностные преступления сотрудников таможни или милиционеров. В ближайшие дни в суд передается уголовное дело руководителя Зеленоградской таможни. Уже предъявлено обвинение в получении взятки в 10 тысяч долларов двум руководителям Северной таможни Москвы. Расследуется ряд уголовных дел в отношении сотрудников транспортной милиции, которые обирали мигрантов, рассказал журналистам руководителю управления Сергей Забатурин.
У нас фиксируется рост числа тяжких и особо тяжких преступлений. Это касается и нас. Стабильно высоким остается уровень коррупции в таможенной сфере, прежде всего, поскольку ни для кого не секрет, что таможенная сфера, она традиционно считается одной из самых коррупционно емких в нашем государстве.
Петербург. На несколько месяцев завтра закрывается вестибюль станции метро «Гостиный двор» для капитального ремонта тоннеля наклонного хода. Точный срок окончания работ будет известен после первого обследования водоотводящих конструкций. Аналогичные работы вскоре начнутся и на станции «Горьковская». Москва. В это воскресенье Национальный парк «Лосиный остров» отмечает 25-летний юбилей. Столичные власти, обеспокоенные несанкционированным строительством на территории парка, предлагают федеральным властям передать парк на содержание города. Причем Москва готова взять парк без права любой застройки, заявил на днях руководитель столичного департамента природопользования Леонид Бочин. Впрочем, «Лосиный остров» ожидает по крайней мере один строительный проект точно – подземный тоннель. Тоннель 4-го транспортного кольца под парком будут прокладывать с помощью немецкого проходческого щита «Херингкнехт». Петербург. Несогласные сегодня проводят музыкальную акцию протеста. Концерт «Рок за свободу» состоится в 7 вечера на площади Академика Сахарова. Его участники в День флага отметят 17-ю годовщину победы над путчистами и выскажутся о военном конфликте между Россией и Грузией. Акция согласована с городскими властями. Москва. Стоимость минимального набора продуктов питания в потребительской корзине жителей Подмосковья во второй четверти года увеличилась на 9% и составила 1954 рубля. Хлеб за это же время подорожал более чем на 10%. Петербург. Столетию со дня рождения автора «Республики Шкит» писателя Леонида Пантелеева посвящена сегодня акция памяти на Большеохтинском кладбище. Москва. В День города всех московских бездомных увезут из мест проведения массовых мероприятий. Как заявил журналистам префект Центрального административного округа Сергей Байдаков, бомжей мы будем удалять из мест массового скопления людей и по возможности увозить в приюты. Новости Москвы и Петербурга. 22 августа. Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Томска. Здесь началось рассмотрение дела отстраненного от должности мэра Александра Макарова. Процесс обещает быть долгим, поскольку бывшего градоначальника обвиняют сразу по 7 статьям Уголовного кодекса. Рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Выносить приговор по делу томского мэра Александра Макарова будут в основном женщины. Среди выбранных присяжных заседателей их большинство. Процесс по делу Макарова обещает быть долгим. Прогнозируют, что продлится он не меньше года. В уголовном деле 13 эпизодов по 7 статьям Уголовного кодекса, 63 тома уголовного дела и больше 200 свидетелей. По версии следствия, занимая должность мэра Томска, Александр Макаров совершил ряд должностных преступлений. На процессе, в частности, прокуратура заявила, что Макаров незаконно давал разрешение на выделение земельных участков своим родственникам, а также получил взятку от руководителей российских коммунальных систем. Обвинение уверено, что РКС неофициально поддержала Александра Макарова на выборах мэра Томска в 2004 году, дав ему взятку благодарность за предоставление муниципального имущества в размере 300 тысяч долларов. Адвокат томского мэра Игорь Трубников, в свою очередь, заявляет, что в действительности нет ни одного доказательства получения взяток Макаровым от руководителя РКС. Получить какие-либо подробные комментарии по этому поводу у журналистов возможности нет. Судья Анатолий Павлов попросил и обвинителей, и защиту не общаться с журналистами до конца всего судебного процесса и не давать никаких интервью. Но еще до начала суда теперь уже бывший адвокат Виктор Бакуревич так комментировал выдвинутые против Макарова обвинения.
Было такое ощущение, что сейчас вот возникнет некая пирамида из вот этих вот многочисленных вот эпизодов. Сейчас вот больше складывается ощущение, что это не пирамида, а некая Вавилонская башня. Какие-то картонные ящики понаставлены друг на друга, да, которые вот, конечно, очень бы хотелось в это верить, просто развалится, потому что одно обвинение абсурднее другого, и при том, что то есть от него такой в геометрической прогрессии просто.
Суд запретил Виктору Бакуревичу представлять интересы Макарова в суде. На этом настаивала прокуратура. Адвокат Бакуревич теперь проходит по делу свидетелем. Что касается обвинения, то и сразу после ареста Александра Макарова и перед началом судебного процесса главный в то время прокурор Томской области Сергей Панов в победе следствия не сомневался.
Придет время, вы там много чего интересного узнаете. И вообще, что это за личность, и что там происходило, и каким образом. Там РКС даже в этом затрагивается. Ну, по РКСу там песни будет. Там можно будет узнать, как деньги расходовались граждан по тарифам, и куда они уходили, где они оседали. Поэтому я-то спокоен в этих отношениях, значит.
Сейчас суд приступил к изучению доказательств обвинения, и впервые за все время защита обратилась с ходатайством закрыть судебное заседание. Вот как это аргументировал в суде адвокат Игорь Трубников.
Уважаемый суд, дело в том, что будут разглашаться исследования результаты оперативной морской деятельности, которые относятся к частной жизни физических лиц. Кроме этого, телефонные разговоры, тайна которых защищена Конституцией, поэтому мы просим исследовать данные доказательства в закрытом судебном заседании.
Надо сказать, что за все время следствия адвокаты и сам Александр Макаров, в отличие от прокуратуры, настаивали на открытости процесса. Теперь же наоборот, открыть процесс просит обвинение. Сказала в суде Елена Караваева, замначальника отдела прокуратуры Томской области. В итоге судья встал на сторону защиты и объявил заседание закрытым на период прослушивания телефонных разговоров, в которых, по версии следствия, есть доказательства вины Александра Макарова по статье «Злоупотребление служебными полномочиями». Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Самые интересные спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 22 августа, и в предстоящие выходные.
Театры. Этим вечером в театре на Малой Бронной спектакль по пьесе Мольера «Плутни Скопена». Режиссер Сергей Голомазов, декорации Станислава Бенедиктова. В главных ролях Александр Макаров и Сергей Перелыгин. В театре имени Гоголя спектакль по пьесе Горького «Последний», режиссер Сергей Яшин. В субботу в театре имени Вахтангова премьерный спектакль «Берег женщин». Он основан на песнях Марлен Дитрих, хореограф из Литвы Анжелика Холина. Премьера спектакля «Песни женщин» прошла в Вильнюсе в 1998 году. В московской версии, которой театр открывает новый сезон, играют Сергей Епишев, Лидия Вележева, Анна Антонова и другие. А в воскресенье в театре «Эрмитаж» спектакль по роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Инсценировка Валерия Семеновского. Концерты. Сегодня и в выходные в саду «Эрмитаж» пройдет джазовый фестиваль. В программе первого дня Майк Трейси, ансамбль «Открытый мир», а также российско-американский проект Ивана Фармаковского и трио Джорджа Коллигана, квартет Игоря Бутмана и словацкий ансамбль «Бобыш». Выставки. В Государственном центре современного искусства выставка Александра Юликова, рассказывает Лиля Пальвелева.
Всю свою творческую жизнь Александр Юликов придерживается однажды выбранного им направления под названием «русский минимализм». Художник так влюблен в геометрию, что на его холстах простые фигуры живут насыщенной эмоциональной жизнью. От квадрата откалывается угол, за ним готов отделиться еще один. Кажется, что ты слышишь треск, столь яростно это происходит. На красное полукружие наползает острый черный угол. Одни прочтут это как квинтэссенцию катастрофы, другие как праздничное сочетание контрастных цветов и линий. Единого толкования в нефигуративном искусстве нет и быть не может, но сила воздействия работы Александра Юликова на зрителя всегда велика. Живопись художника часто сравнивают с музыкой. Разве она поддается пересказу? А сам он однажды написал: «В абстрактном искусстве между зрителем и произведением нет ни сюжета, ни предмета, ни литературы, ни истории, ни мифологии, ни каких-то других заслоняющих и отвлекающих барьеров».
Кино. В московских кинотеатрах идет картина «Изабель Кайше и Легия», мелодрама по произведению Филиппа Рота про печальный роман пожилого профессора и его студентки. В главных ролях Патришия Кларксон, Пенелопа Крус, Дебора Харри, Деннис Хоппер и Бен Кингсли.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Исторические уроки вооруженного подавления Пражской весны обсуждаем с современником тех событий, историком Игорем Чубайсом. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Опять была предпринята попытка поставить все с ног на голову.
И вот результатом этой работы явилось это заявление.
Поворачивайте, уезжайте. Эти слова все венгры выучили еще в 45-м году.
Вход – это принятая форма волеизъявления народа.
США обязались обеспечить безопасность Польши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный.